Да, стоит ли продолжать эксплуатировать самолет Ту-154? Что вообще могло произойти? Мы с этими вопросами обращаемся сейчас к Магомеду Толбоеву, летчику-испытателю, герою России. Магомед Амарович, доброе утро вам.
Да, что собой представляют вот те, которые остались в эксплуатации Ту-154, и насколько им можно доверять?
Самолеты эксплуатации находятся, конечно, очень давно, к сожалению. Авиационный парк, не только Министерство обороны, имеется в виду такие транспортные самолеты, они уже, можно сказать, в России советского производства уже нет. Вот, поэтому и вряд ли в ближайшее время что-то будет. И мне очень жаль, что самолеты, конечно, падают. Они не должны падать, независимо от его, их вот, как бы, возраста. В Америке летают B-52 с 1961 года выпуска. Они находятся на вооружении, стратегические бомбардировщики. Вот. У них летают Си-130, еще участники Вьетнамской войны. Дело не в этом, дело в обслуживании. Но я очень знаю эту систему Министерства обороны, военно-космических силах. Есть четкая, отлаженная система технического обслуживания. У них свои ремонтно-авиационные заводы. Им не надо куда-то ходить. Это высококвалифицированные специалисты, которые там десятилетиями работают. Подготовка летного состава у них как нигде. Это не гражданская авиация, где кого попало, того и сунул в кабину. Там четкая система подготовки, начиная с курсантских лет и до выхода на уровень командира экипажа. Но для меня данная ситуация, это как мистика, понимаете? Вот отличная погода, все прекрасно. И самолет прекрасный. Я не могу сказать, что самолет какой-то такой ненадежный. Ту-154, к радости нашему и, как говорят, к слову. Он служил прототипом или летающей лабораторией для космического корабля «Буран». Мы на нем делали сотни бездвигательных посадок. Нагрузки на шасси, посадочная скорость 320 км в час. Самолет не имел ни одного отказа за все время эксплуатации, нам 10 лет.
А что вот для вас является вот таким загадочным в этой истории? Вот что вам больше всего непонятно, как человеку, который знает про самолеты, ну, больше всех буквально?
Ну, знаете, я их испытывал, я не знаю, нет таких самолетов, которые я не испытывал в этой жизни, и продолжаю это делать. Это, ну, наша работа такая, как говорят, мы последние магиканы уже остались в России после Советского Союза. А вот сам того, что могло случиться, у меня, знаете, вот есть два варианта. Вы хорошо сказали, как человек, не как пилот, там, профессионал, а как человек. Первый, я скажу, как профессионал. В данной ситуации, в данном этапе полета, то есть взлет, напряженный период и для двигателей, и для всех систем. Нагрузки большие. Взлет самолета Ту-154 составляет 45 секунд. Отрыв от земли. В зависимости от веса и температуры наружного воздуха, это может быть от 40 до 45 секунд. После 45 секунд идет уборка шасси. Через 10 секунд шасси убираются. Это 55 секунд. Ну, для точности возьмем 1 минута. После 1 минуты идет уборка механизации крыльев, закрылков. Закрылки со взлетного положения приходят в полетный режим. Это продолжается 15 секунд. Это уже минута 15 секунд. За это время самолет набирает 120 метров. Скорость 380 км в час. 360-380 км в час, не больше. По закрылкам, по ограничениям.
Так.
Значит, единственное, что может быть, это несинхронная уборка закрылков.
Этот самолет упал вот уже вот именно на этой стадии, да?
Да.
Когда прошли эти полторы минуты.
Да.
Да, вот хронометрию я вам даю, несмотря ни графики, ничего. Просто так как я знаю, как это происходит по секундам.
Да, как должно быть, да.
Поэтому это высота 120 метров по окончании уборки закрылков. Если одна из секций с одной стороны крыла не убралась, несинхронная уборка называется, нештатная, то самолет перевернет сразу на спину. Он сделает полубочку и нырнет. Человек не успеет даже слова сказать, потому что его так тряханет, так обвернет, что никто ничего не нажмет. Вот технически что может быть на данном этапе полета, на взлете.
Да, но это судя по картинам разнообразных катастроф, это редкий случай. Вот
это
такого несинхронного.
Редчайший случай. Поэтому есть особый случай, когда такое происходит, сразу поставят обратно на уборку. То есть на выпуск. Если сейчас шла команда на уборку закрылков, то немедленно поставят обратно на выпуск. Но тут успеешь, не успеешь, неизвестно. И что происходит, тоже мы не знаем. Это же очень скоротечный процесс. пилот, какой бы ты квалификации не был, не в состоянии отреагировать на такие движения и возмущения.
Скажите, пожалуйста, Магомед Омарович, что нам поможет, что поможет специалистам узнать реальную картину? Вот если так думать, обломки, черные ящики. Вот что в первую очередь нам поможет, если это был такой редчайший случай или иная причина? Что нам поможет? Вот на каком этапе мы это поймем?
Знаете, как только я желаю... Просто я соболезную, конечно, от всей души. Я многих-многих знал и Александрова ансамбля. Поэтому просто я не знаю даже. Что тут, я не знаю даже, что сказать.
Смотрите, сейчас идут работы, вот по выяснению, глубоководные работы.
Они черные ящики. Дай Бог достать черный ящик, как мы говорим, да?
Да.
Средства регистрации параметров полета. Достанут, просушат. Это за сутки все можно сделать. Институт расследования авиационных катастроф, Министерство обороны и ВКС, он великолепный. Он сделает все очень быстро и точно. И там будет сразу ясно по всем параметрам двигателя.
То есть, как только их достанут, в общем, уже сразу какая-то будет для специалистов понятно.
Да. Абсолютно. Мгновенно будет ясно. Достаточно просто на мониторе посмотреть.
Угу. Маргарита Марч, а что вы скажете про вот этот аэропорт в Сочи, где все это произошло? Потому что там говорили о том, что близко море, там
есть
какая-то специфическая,
да.
Сложная вот эта полоса подлета-вылета.
Да не надо такие вещи. Вообще, это, знаете, непрофессиональный разговор.
Ну, разумеется, конечно, непрофессиональный. Поэтому у вас спрашиваю.
Да, аэропорт, адрес соответствует первой группе. Он был приведен в полную боевую готовность в соответствии с подготовкой к Олимпийским играм. Поэтому это не тот аэродром, который мы летали в свое время в Советском Союзе. Там единственный недостаток – это посадка и взлет в море. Взлет на море, посадка в море. Но сейчас-то это не та полоса 2500 метров и шириной там 47 метров. Сейчас это великолепная полоса, великолепные рулежки, отличное радиотехническое обслуживание. Так что тут валить на аэродром никакого смысла нет.
Будем ждать, когда что-то более явственное получится. Но, в общем, действительно во многом такая загадочная получается, какая-то роковая катастрофа.
Да, для меня, да, это именно вот так я бы охарактеризовал, это вот именно такая катастрофа.
Да. Спасибо большое. Спасибо, Магомед Омарович. Магомед Толбоев, летчик-испытатель, Герой России, был у нас. Ну вот, смотрите, высочайший профессионал. Вот здесь вот может высказать предположение. Но вот действительно сейчас разводит руками перед судьбой, перед тем, что там случилось. Действительно, редко на взлете происходит что-то из-за неготовности полосы бывает, что-то из-за перевеса аппарата плюс погода. Вот мы знаем известнейшие катастрофы там в мире, которые происходили на взлете, они происходили именно из-за того, что, например, там не мог перелететь соответствующее здание, в которое упиралась полоса, как это было там в 58-м году. Например, был. Но это еще такой был для того же времени. Это был самолет, такой зуб моей бабушки, кошмарный совершенно был. Тяжеленный, перегруженный в снежную вьюгу был самолет, который взлетал. Здесь вроде бы все нормально. Да. Сергей пишет, что еще в Советском Союзе в Сочи в день совершалось 12 рейсов на Ту-154. Сергей, мы же не можем отрицать, что к Олимпиаде в Сочи аэропорт был приведен в совершенно другое техническое состояние. Гораздо лучше. Он был усовершенствован как летный.
Да, конечно. Я буквально была там месяц назад, наверное, или полтора. Это действительно совершенно не то, что было раньше, вот как я помню, по прежним годам. Там все переделали. Там переделали аэродром, там переделали, собственно, аэропорт. Это огромный, огромный, современный, насколько это видно, там непрофессиональному, конечно, взгляду, но это огромный современный объект, который выглядит не так, как он выглядел.